Ухватившись за собственное деформированное колено для дополнительной опоры, он снова опустился на скамью. «Эта ситуация всех нас доводит до крайности».
«Да, но рассвет нашей долгой ночи уже наступил», — Бидвилл оглянулся через плечо. «Гуд?»
Черный человек тут же перестал играть и опустил скрипку.
«Есть по этой весне черепахи?»
«Да, сэр, и большие».
Голос Гуда был медоточив, как и его скрипка.
«Поймай нам завтра одну, магистрат. Завтра у нас будет на обед черепаховый суп. Вас это устраивает?»
«Весьма»,
— ответил Вудвард, расчесывая на лбу очередной массивный волдырь.
«Молю Бога, чтобы завтра нашей охотничьей экспедиции сопутствовала удача. Если вы хотите, чтобы в вашем городе состоялось повешение, я буду рад произнести приговор Шоу-Комбу, как только мы вернемся».
«Это будет великолепно!»
Глаза Бидвилла зажглись огнем.
«Да! Показать жителям, что колеса правосудия действительно пришли в движение. Это будет потрясающая закуска перед главным блюдом. Гуд, сыграй нам что-нибудь веселенькое».
Черный слуга поднял скрипку и завел другую мелодию. Она была быстрее и живее предыдущей, но Мэтью подумал, что она более окрашена грустью, чем весельем. Глаза Гуда снова закрылись, и он отделился от внешнего мира. Прибыл ванильный пирог, а с ним еще одна кружка рома. Разговор о Рэйчел Ховард увял, зато рассвел разговор Бидвилла о его собственных планах. У Мэтью слипались глаза, тело чесалось в дюжине мест, и он жаждал, наконец, оказаться в кровати в своей комнате. В люстре наверху догорали свечи. Гарик, извинившись, ушел домой, и вскоре за ним последовал учитель. Доктор Шилдс, пропитав себя еще и жидкостью из новой кружки, положил голову на стол и тоже выбыл из общества. Бидвилл отпустил Гуда, который тщательно завернул скрипку в мешковину перед тем, как выйти навстречу непогоде. Уинстон тоже начал клевать носом, потом голова его откинулась назад, рот открылся. И у Вудварда глаза стали тяжелые, подбородок отваливался. Наконец хозяин дома встал, зевнул и потянулся.
«Я вас покидаю», — объявил Бидвилл. «Надеюсь, вы будете хорошо спать в эту ночь».
«Не сомневаюсь, сэр, спасибо.
Если вам что-нибудь понадобится, миссис Нэттлс к вашим услугам. Полагаю, ваше завтрашнее предприятие увенчается успехом».
Он направился к выходу, но у порога остановился.
«Магистрат, не рискуйте собой. Пейн умеет держать пистолет. Пусть он и его люди сделают черную работу. Вы мне нужны для более важной цели, вы понимаете?»
«Да. Тогда спокойной ночи, джентльмены».
Бидвилл вышел, и через миг с лестницы послышались его тяжелые шаги. Вудвард посмотрел на обоих спящих, убедился, что они не слышат, и обратился к Мэтью.
«Ничто так не обостряет ум, как групповой нажим, правда? Одна неделя, чтобы решить судьбу женщины, которую я ни разу в жизни не видел. Даже бессердечным убийцам в Ньюгейтской тюрьме дают больше времени». «Ну что ж...»
Он встал, глаза у него слипались.
«Я пойду спать. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи, сэр», — ответил Мэтью. Когда магистрат вышел тяжелым шагом, он встал со скамьи и взял опустевшую кружку, стоявшую рядом с распростертой на столе рукой доктора Шилдса. Он заглянул в нее и вспомнил ту кружку, в которую Шоу-Комб бросил золотую монету. Испанскую монету, взятую у индейца. Что делал индейец с испанской монетой? Этот вопрос не давал ему покоя весь сегодняшний день, побуждал искать ответа. И он по-прежнему требовал выяснения, чтобы Мэтью мог полностью сосредоточиться на своих обязанностях клерка и на деле ведьмы. Возможно, Шоу-Комбо удастся убедить пролить на этот вопрос больше света перед тем, как он закачается. Завтра намечался воистину интересный день. Мэтью поставил кружку на стол и устало направился по ступеням к своей комнате. Через несколько минут он крепко спал в заемной одежде.